стрельни вверх. «Эй вы! Стойте!» Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков сажений, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед. «Стой!» — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму. С винтовками наперевес казаки догнали медленно шагавших солдат. «Черт-то ли не стоите! Какой части? Куда идете? Документы!» — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста. Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки. Задний нагнулся шматком телефонной проволоки, перевязывая оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборваны, грязны. На полах шинелей щетинились коричневые кожушки череды, видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных грязно-серые вязаные смушки папахи с расстегнутыми отворотами и болтающимися мотузками завязок. Последний, как видно, вожак, высокий, по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосым голосом: «Вам чего? Мы вас трогаем! Чего вы привязываетесь-то?» «Документы!» — напуская на себя строгость, перебил его урядник. Голубоглазый солдат, красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату. Помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скороговоркой: «Вот, малый, тебе документ! Вот! Это тебе на весь год мандат! Береги жизнь, а то как ахну, печенки-селезенки не соберешь! Понял? Понял, что ли? Понял?» «Ты не балуй!» — толкая в грудь, хмурился урядник. «Не балуй, не стращай нас, мы и так пуженные! Раз вы дезертиры, поворачивай в штаб, там таких супцов до рук прибирают!» Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и с пятой по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков: «Вот как возьмем вас, штыки! А ну прочь! Отойти! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!» Голубоглазый солдат кружил над головой гранату. Высокий, сутулый, шедший впереди, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели. Похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало, прижатое к боку локтем, ложе винтовки. Один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отворота шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади. Шуршали на кукурузных будылях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль, сонлив и мерен был тусклый октябрьский день. Благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей обсемененную тучную землю. Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее. «Мы трое суток как с позиции снялись. Мы не по тылам ходили, а вы бьете совестно. Товарищи кидаете. Кто же фронт держать будет? Эх, вы, люди! У меня вон у самого товарища под боком закололи. В секрете с ним были. А ты говоришь, что мы войны не нюхали. Понюхай ты ее так, как мы нюхали», — озлобленно говорил Кошевой. «Чего там распотякивать?» — перебил его один из казаков. «Идем в штаб и безо всяких. Ослабоните дорогу, казаки, а то, видит Бог, стрелять будем», — убеждал солдат шахтерского обличия. Урядник сокрушенно разводил руками: «Не моем мы и сделать этого, браток. Нас побьете, все одно уйти вам не придется. Вон в деревне наш сотня стоит». Высокий сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал с грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой, и заискивающе, мигая Кошевому, зашептал: «Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем, и вот, вот к немецкое, еще чего-нибудь соберем, отпустить ради Христа. Дом детишки, сам понимаешь. Измотались все, тоской зашли, до каких же пор, господи, неужели не отпустите?» Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятые керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого: «Бери, бери. Фу, боже мой, да ты не сомневайся, мы перебьемся и так. Деньга — это ничего, без нее можно. Бери, еще соберем». Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь силой кинулась ему в лицо, выжила из глаз слезы. Через бешняка злел. Что же это я? Сам против войны, а людей держу. Какие же права имею? Мать честная. Вот так набороздил. Этакая я псюрня. Он подошел к урятнику и отвел его в сторону, не глядя в глаза, сказал: «Давай их пустим. Ты как Колычев. Давай, ей-богу». Урядник тоже, блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил: «Пущай идуть. Черт-то ли с ними делать? Мы сами скоро в окат на такой дистанции будем. Чего ж греха таить?» И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующий: «Подлюги! С вами как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег! Да что у нас, своих мало, что ли?» И побагровел: «Храни кошельки, а то в штаб попру». Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улочки и деревушки, кошевой крикнул уходившим солдатам: «Эй, кобылка, куда же вы на чистые претесь? Вон лесок, переднюйте в нем, а ночью дальше. А то ведь на другой пост нарветесь, заберуть». Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности, как волки, гуськом грязно-серой цепкой потянулись в залохматившую осенником ложбинку.